Глава 13.
«Мэтью Корбетт, тащи свою задницу сюда!»
Наглый окрик принадлежал стражу Боудри, который стоял под аркой в своей кожаной треуголке, надетой на бикрень, и с дубинкой, обклеенной битым стеклом. Он вальяжно привалился плечом к стене. Позади маячил второй стражник, худой и длинный. Его Мэтью за 3 дня, проведенные в Ньюгейте, еще не видел.
«Когда зовет этот, лучше двигаться быстро», — посоветовал Уайлер, и Мэтью заставил себя подняться.
Цепи при этом показались еще тяжелее, хотя, возможно, дело было в том, что его рацион теперь состоял из жидкой коричневой кашицы и куска кукурузного хлеба на день. Впрочем, питательности хлебу добавляло изрядное количество долгоносиков. Уайлер решил, что это, пожалуй, к лучшему, и Мэтью волей-неволей пришлось с ним согласиться, ибо ничего другого все равно не предлагалось. Мэтью попробовал местную воду, его тут же вырвало. Попробовал снова, на этот раз от невыносимой жажды, и просто постарался не думать о том, что плавает в его желудке.
«Пошевеливайся, рыбья наживка, я тут состариться успею, пока ты дойдешь».
Мэтью поднялся по ступеням туда, где его ожидали 2 охранников. Он прекрасно знал, что за ним наблюдают. Уже 2 дня после появления Альбиона за ним постоянно наблюдали, перешептывались, поглядывали с опаской. Никто не знал, чем этот молодой человек мог привлечь внимание Альбиона, но новость о том, что он его привлек, уже распространилась по всему Ньюгейту, хотя ни Боудри, ни кто-либо другой из местных стражей об этом не упоминал. Возможно, они придерживались политики умышленного игнорирования или незнания.
«Шевелись!» —
неожиданно толкнул узника Боудри. Мэтью двинулся по запутанному коридору, минуя арку Будапешта. Они подошли к лестнице, ведущей к тяжелой железной двери.
«Стой!»
— скомандовал Боудри, и Мэтью послушался. Залязгала связка ключей, которая была для его ушей не лязгом, а звуками музыки, пусть и весьма грубой.
«То, что они заставляют меня тут делать», — проворчал Боудри, когда один из ключей скользнул в замочную скважину. Послышался щелчок. «Недостойно такого мусора, как этот», — он отдал ключи второму стражнику. «Больно много чести».
Второй страж, вызвали в запястье узника, тоже пробормотал какую-то жалобу, однако наклонился, чтобы освободить от цепей лодыжки Мэтью. Пока Мэтью с наслаждением потирал уставшие запястья, стражник закинул цепи на плечо.
«За тебя заплатили взнос», — пояснил Боудри и угрожающе добавил. «Но если ты сделаешь что-то, что даст повод тебя снова заковать, мы с этим медлить не будем».
«Заплатили взнос?» Мэтью почувствовал себя так, будто его мозг стал здесь бесполезным, как брусок мыла. «Кто заплатил?»
«Поднимайся по лестнице», —
Боудри не ответил, подтолкнул Мэтью дубинкой, забрал ключи у второго стражника и провел заключенного через тяжелую железную дверь.
«Иди, мы за тобой», — сказал он,
но на этот раз обошелся без тычка, только обжег ненавидящим взглядом. Мэтью все еще шел согнувшись, уже по привычке.
«То, что они заставляют меня делать», — повторил стражник, покачав головой, затем развернулся к своему компаньону, поднимавшемуся следом, и запер дверь с другой стороны, когда тот поравнялся с ними.
«Отвратительно!»
«Мистер Корбетт», — прозвучал голос. Имя было произнесено с уважением. Мэтью повернулся влево. В коридоре, таком же, что был уровнем ниже, стоял человек с шапкой кучерявых темно-каштановых волос, которые, возможно, и не были париком. С первого взгляда трудно было сказать наверняка. Одет он был в винно-красный костюм с узором из золотых нитей.
«Меня зовут Даниэль Дефо», — представился он. «Не составите ли вы мне компанию?»
«Ну, я...» — только и сумел пролепетать Мэтью.
«Обещаю, что вам не причинят вреда. Моя зона находится дальше по коридору. Пройдемте».
Мэтью принял приглашение Дефо. Это был человек высокий, но не крепкого телосложения, возможно, недавно начавший отсчет четвертого десятка. У Дефо было длинное узкое лицо с тонкими чертами и умные темно-карие глаза, которые с интересом изучали Мэтью. Он был чисто выбрит и пребывал в состоянии слишком хорошем для места, которое способно в два счета разрушить здоровье.
«Простите», — сказал Мэтью, — «но могу я спросить, в чем дело?»
Дефо едва заметно улыбнулся, и улыбка смотрелась странно, даже как-то неловко на его лице, которое было явно создано только для серьезных мин.
«Дело в человеческом положении», — ответил он.
«Несколько заключенных, хорошо одетых и вполне чистых по сравнению с чернью на нижних уровнях, лениво смотрели на них из-за железных прутьев своих камер, а один из них, закурив трубку, пристально изучал шествующих мимо».
«Это он, Даниэль?» — спросил узник, вынимая трубку изо рта.
«Да, он», — ответил Дефо и, кивнув налево, предложил. «Пожалуйста, мистер Корбетт, проходите. Здесь мы можем рассчитывать на приватную беседу».
Мэтью сгорал от любопытства. Он всегда думал, что любопытство его погубит, но в данный момент оно просто наслаждалось тем, что скоро будет удовлетворено. Поэтому Мэтью последовал за Дефо через открытую дверь, минуя другие, и, следуя пригласительному жесту, оказался в комнатке, если и не полностью равный по условиям номеру в Докхаузен в Нью-Йорке, то совершенно точно являющийся королевскими хоромами по сравнению с Каиром. В распоряжении этого человека был письменный стол с кожаным креслом, второй кожаный стул предназначался для посетителей. Также здесь имелась настоящая кровать с настоящим постельным бельем и подушкой. На полу вместо грязного сена лежал красный ковер. На комоде стояла зажженная свеча, кувшин с водой и небольшое зеркало. Маленькая полка на стене содержалась десяток книг. По сравнению со всеми помещениями, в которых Мэтью оказывался за последние три дня, это было настоящим раем. А еще в комнате имелось окно, через которое можно было видеть медленно движущиеся облака черного дыма из котельных, которые чем-то напомнили Мэтью злые щупальца осьминога профессора Фелла. И неважно, что на стенах в камере Дефо тоже была плесень, а также здесь было немногим теплее, чем в Каире. Все равно здесь можно было жить относительно комфортно. Мэтью снова удивился, когда Дефо извлек из кармана своего костюма ключ и самостоятельно запер дверь.
«Теперь приватность гарантирована», — сказал он. «Прошу, садитесь. А, я полагаю, вы не отказались бы от чашки чистой воды. Я говорю чистой, но все же не забывайте, где мы находимся».
Мэтью сел. «Боже», — подумал он, понимая, что почти забыл, какими удобными могут быть стулья. Это было для него слишком, поэтому ему пришлось подняться снова, чтобы попросту не потерять сознание. Дефо налил из кувшина воды и предложил гостю.
«Я хотел бы предложить вам хорошего красного вина, но, боюсь, придется подождать другого раза».
Он сам сел в кресло у письменного стола.
«У нас есть полтора часа, их отмеряют по свече. Я попросил два, мне предложили один, поэтому пришлось торговаться на полутора». «Итак», — сказал он, и глаза его с интересом загорелись, — «расскажите мне о себе».
Мэтью осушил чашку. Вода была не совсем чистой, но явно привезенной из-за тюремных стен, и не пахло так, будто в ней несколько дней вымачивали дохлую лошадь, как в каирской бочке.
«Ох, как хорошо!
Хотите еще?»
«Чуть позже, благодарю вас. Никогда не думал, что обычная вода может опьянить».
Мэтью отставил чашку и снова оглядел сказочные хоромы.
«Я так понимаю, это вы заплатили за то, чтобы с меня сняли цепи?»
«Да. Я поинтересовался, закованы ли вы, и мне ответили положительно. У меня есть кое-какие деньги, и я решил, что такая блажь стоит того, чтобы на нее потратиться».
«Премного благодарен вам, сэр. Но скажите мне, что все это значит? Я имею в виду,
«Это так... неожиданно?» — поднял брови Дефо. «Разумеется. Но эта часть Ньюгейта не управляется продажными стражами, которые забывают свое место. Есть заключенные, которые могут позволить себе и здесь получить немного уединения, немного, ну, скажем так, уважения. Деньги позволяют это, а местные власти поощряют. Сам я далек от того, чтобы слыть богачом, но у меня есть влиятельные знакомые. К несчастью, влиятельные недостаточно, чтобы заплатить долг, за который мне бы простили подстрекательство к восстанию против короны. Но мне удалось устроиться здесь с максимальными удобствами».
«Чем вы занимаетесь?»
«Я — писатель, путешественник, мыслитель, философ в вопросах равновесия добра и зла в этом мире. Такие занятия не позволяют мне греться в лучах золота, но я доволен своим положением. А теперь ваша очередь. Я хотел бы знать вашу историю, знать, почему вы здесь, и, следовательно, почему Альбион решил посетить вас в тюрьме Ньюгейт, чего, насколько я знаю, никогда не случалось раньше».
«Ах», — выдохнул Мэтью, нахмурившись. «Это... ну, разумеется.
Ах, как хотел бы лорд Паффери заполучить это для своей газеты».
«Лорд Паффери?» — повторил Мэтью. «И печатник по имени Сэмюэль Лютер?»
«Я никогда его не встречал и не знаю никого, кто встречал бы». Дефо выжидающе соединил подушечки пальцев. «Меня не удивит, если эта новость появится в следующем выпуске «Булавки». Уверен, кто-то из тюрьмы уже рассказал лорду Паффери все в подробностях, и история будет приукрашена и подана соответственно. Хотя, должен сказать, внешний вид Альбиона с этой кучей золота, как его описывают, не нуждается в приукрашивании, чтобы и без того выглядеть фантастически. Он, я так понимаю, появился лишь на миг, указал своим мечом на вас и движением обозначил угрозу».
«Кто-то говорит, что угрозу, а другие говорят, что он таким образом сообщил, что я под его защитой от... ну, вы знаете, от других».
«Его методы действенны», — сказал Дефо. «Но до сих пор он славился тем, что убивал бывших преступников после того, как те выходили из тюрьмы. Уже 6 убил. Все они были людьми с плохой репутацией, но смогли освободиться от наказания с помощью своих адвокатов». Он снова одарил гостя намеком на улыбку. «У вас есть способный и хитрый адвокат, Мэтью?»
«Совершенно точно нет. Единственный мой друг в Лондоне — это человек, который ненавидел меня в Нью-Йорке».
«Ха, Нью-Йорк. Думаю, самое время начать историю. Расскажите мне все».
«С чего начать?» — спросил Мэтью самого себя. «Ну, сначала, разумеется». Пока он рассказывал историю, начиная со своей работы клерком магистрата Айзека Вудварда, упокой Господь его душу, полосы света, проникающие через окно, сместились. Неизменными остались лишь столбы дыма из котельных, выплевывающих жар на уже кипящие улицы города. Шум Лондона походил на низкий гул, перемежающийся цоканьем копыт и скрипом колес за закрытыми решетчатыми воротами Ньюгейта. Мэтью не упустил ни одной детали рассказа о королеве Бедлама, как не утаил и подробностей дела с колбасками миссис Так в его расследовании по делу Тирануса Слоттера. Он в красках описал остров Маятник и логово профессора Фелла, а затем поведал печальную историю о своей поездке в Чарльстаун, которая должна была стать пустяковым делом, но закончилась потерей памяти, смертью Куин Тейт и тем, что он попал в руки графа Дальгрена. Кратко молодой человек описал события на борту странницы, признался в том, что действительно совершил убийство, а затем поведал о довольно печальном итоге, черту под которым подвел судья Арчер, что и привело молодого решателя проблем в это узилище. Свет за окном потускнел, облака уплотнились дыму, и за решеткой снова палил дождь. Шум его приглушал тяжелое сердцебиение Лондона. «Могу я попросить еще чашку воды?» — спросил Мэтью.
Даниэль Дефо, похоже, был ошеломлен. Он смотрел на Мэтью, приоткрыв рот, так же, как тот сам смотрел на камеру в Плимуте, где оказался по прибытии в Англию.
«А, да, конечно. Берите сколько хотите. Угощайтесь».
Он смотрел, как Мэтью наливает себе воду из кувшина.
«Вы весьма занятный молодой человек», — заключил он с интересом. «Сколько вам лет?»
24. Но последнее время я чувствую себя на 42».
42 — это практически мой возраст», — сказал писатель. «Я только недавно пересек этот рубеж. Цените вашу юность и вашу бодрость. Ваш рассказ, ваша история, она удивительна, Мэтью. Разумеется, я слышал об агентстве Геральт, правда, никогда не нуждался в их услугах. А профессор Фелл? Я слышал это имя, но думал, что это просто миф, которым пугают маленьких детей, когда они плохо себя ведут».
«В таком случае он самый реалистичный миф, который я когда-либо видел. Интересно, Арчер тоже полагал профессора выдумкой. Я думаю, за свою карьеру он мог при этом даже судить кого-то из приспешников Фелла».
«Ха, судьи — это в первую очередь люди. Иногда они предпочитают не замечать правды, потому что не имеют возможности изменить ее. Я просто надеюсь, что моя собственная ситуация переменится к лучшему. Мне выпало несчастье попасть на слушание к судье Солофиэлю Ловеллу, который вырезан из еще более грубой и упрямой материи, чем Арчер. И вот мы с вами оба здесь, на этом острове, состоящем из обломков кораблей нашей жизни и островков надежды. Но скажите мне, у вас есть хоть малейшие представления о том, почему Альбион полагает вас важным человеком?»
«Ни одного. Главный вопрос в том, как он попал в Ньюгейт. И, возможно, он все еще находится здесь. Кто он? Кто-то из стражников или узников? Возможно, это кто-то, у кого представления о правде и законности несколько деформированы, и он решил, что те шестеро освобожденных не должны разгуливать на свободе ни при каких обстоятельствах.
Но проблема этого сценария заключается в том, — пояснил Мэтью, — что не все шестеро заключенных, убитых Альбионом, отбывали свой срок в Ньюгейте. На самом деле я не знаю, был ли хоть кто-то из них заключен здесь, но я точно знаю, что один был недавно отпущен из тюрьмы Святого Петра».
Протянул Дефо, легонько кивая. «Вы не в том состоянии сейчас, чтобы решать такие проблемы, не правда ли? Но гляжу, что и не думать об этом вы не можете».
«Моя природа иногда вызывает у меня сожаление. Но да, это так. Что бы я по-настоящему хотел узнать, так это, была ли какая-то связь между всеми шестью убитыми? Были ли они освобождены по одному и тому же поводу? Быть может, у них был один и тот же адвокат? Или приговор выносил один и тот же судья? Альбион устроил себе огромные неприятности, вырядившись в эту раскрашенную золотом маску. Он совершенно не стесняется привлекать внимание. Мне интересно, в чем его цель и какова его история?»
«Повесть о горе и безумии, я уверен. Если только лорд Пафери сам не нанял убийцу и ночного палача, чтобы обеспечить себе доход. Читатели заглатывают эти истории с аппетитом».
«Возможно, это история горя», — согласился Мэтью, глядя на капли дождя, струящиеся по стеклу. «А вот безумие, может быть, и нет. Похоже, у него есть какой-то четкий план, и я каким-то образом оказался в нем замешан. Я не думаю, что лорду Пафери есть дело до меня». Он повернулся и полностью сосредоточился на хозяине комнаты. «Вы говорите, что вы писатель? И попали сюда за подстрекательство к мятежу?»
«Я написал политический памфлет, который не оценила корона», — сказал Дефо. «Я хотел лишь пустить ветер обсуждений, но вместо этого всколыхнул бурю, которая едва не уничтожила меня самого. Но я думаю, со временем я выберусь из этого затруднительного положения». На его лице собрались мелкие морщинки. «Лучше быть заключенным тюрьмы Ньюгейт, чем тюрьмы невежества», — хмыкнул он. Некоторые тюрьмы являются клетками для души, и именно они наиболее жестоки.
Согласен. К сожалению, и сама жизнь иногда может обладать жестокой душой.
Ах! — воскликнул Дефо, и его улыбка стала шире. «Мне это понравилось, Мэтью. То, как это звучит, жестокая душа самой жизни», — повторил он. «Я найду, где это использовать. Когда-нибудь». Его улыбка угасла. «Знаете, я ведь не единственный человек пера в этих стенах. Как быстро может подняться и упасть чья-то звезда? Но это ведь человеческая природа, не так ли? Здесь есть по-настоящему великие интеллектуалы, запертые в проклятии и прозябающие в бесполезности. Просто навскидку Эдмунд Криспин, Томас Лав Пикок, Питер Гринэуэй, Чарльз Годфри Лэланд, Роланд Фирбанк, Макс Эрлих. Все заперты, все забыты и лишены будущего. Как и я буду лишен когда-нибудь, и вы. И все, кто жил, дышал и боролся за право быть услышанным, быть узнанным. Но я думаю, что если человек сделал себе славу хоть на какое-то время, если его можно узнать, если он был признан душами, обитавшими на земле, и принес кому-то минуты размышления или радости, значит, его жизнь была прожита не зря. Он грустными глазами воззрился на Мэтью. «Вы так не считаете?»
«Да», — кивнул он, — «считаю».
«А ведь вы действительно герой», — сказал Дефо, и печаль испарилась с его лица так же быстро, как появилась. Он по высоте свечи оценил, сколько осталось у них времени, и понял, что совсем мало. «Я получил огромное удовольствие от нашей беседы. Будьте уверены, я продолжу платить взносы за то, чтобы на вас не надевали цепи. Жаль, что у меня не так много денег. Как я сказал, не я сам, а мои друзья уберегают меня от подземелья».
«Понимаю. Спасибо вам большое за то, что вы сделали. Я надеюсь, что в один прекрасный день сумею отплатить вам старицей».
«Вы уже отплатили. Тем, что умеете так думать, и тем, что позволили мне узнать вашу историю. Это очень вдохновляет, и я удивлен, что вы не погибли от рук кого-то из этих ужасных людей, с которыми сталкивались лицом к лицу».
«Я думаю, мне просто везло», — ответил Мэтью. «Ну, до сих пор, то есть».
Дефо поднялся на ноги. Мэтью понял, что пора ему возвращаться на нижний уровень. «Стражи скоро будут у дверей», — сказал писатель. «Я прогуляюсь с вами». У железных дверей, пока не ждали, Мэтью решил спросить о том, что привлекло его внимание во время разговора.
«Вы упомянули о подземелье. Я видел несколько лестниц, ведущих вниз. Кого там держат?»
«Узников, которые напали на стражей, или тех, кто безумен и опасен?»
«Настолько безумен и опасен, что не стал нападать на охранников», — хмыкнул Мэтью.
«Здесь это хорошо различают», — отозвался Дефо. «Но, как знать, еще туда отправляют за 2 недели до казни тех, кого должны повесить. У них из еды только вода и хлеб».
«Своего рода проводы, верно?» — сказал Мэтью саркастично. «Но скажите мне вот что. Если знаете, там внизу занята каждая камера».
«Не знаю. А почему вы спрашиваете?»
«Мне интересно, если Альбион не один из стражей или служащих тюрьмы, а ведь он определенно не призрак, который способен проходить сквозь стены. Возможно, это человек, который нашел другой вход в Нью-Гейт. Могу представить, какие катакомбы простираются под этими старыми зданиями».
«О, да. На деле там содержат многих, но в основном нищих».
«Альбион может быть нищим при свете дня, но мстителем ночью. Или, как минимум, он может выдавать себя за нищего. Я просто интересуюсь, нет ли в подземельях пустых камер, в которых можно не досчитаться нескольких камней, коих достаточно было бы, чтобы заполнить щель, куда способно проскользнуть человеческое тело».
«Даже если бы это было правдой, откуда бы Альбион об этом узнал? И как он попал бы в ту самую камеру, в которой не хватает камней? Он запросто мог угодить в камеру к какому-нибудь безумцу, с которым и меч-то не справится.
«Хорошие вопросы, хорошие наблюдения», — сказал Мэтью. «И это снова наводит на мысль, что у Альбиона есть конкретные сведения о Нью-Гейте или нужные связи здесь».
Дефо спросил. «Но вы ведь знаете значение слова «Альбион», верно?»
«Нет, не знаю».
«Альбион» — это древнее название Англии. Так ее называли еще древние греки за 6 столетий до рождения Христа. Также это является отсылкой к некой силе, огромной силе, которая призвана была защищать Англию от зла. Кем бы ни был Альбион, у него есть определенный вкус, и это имя придает ему драматичности. А вот и свет. Кто-то идет. Могу сказать, что, судя по шагам, это не Массенджил или Боудри. Скорее всего, Парментер. От первых двух лучше держаться подальше. Добрый день». Последнее было обращено к стражу, поднимающемуся по лестнице.
«Добрый, если ты болотная лягушка», — проворчал Парментер в кругу желтого света от фонаря. «Отойдите», — приказал он и начал открывать двери, когда узники повиновались.
«Спасибо, что пришли повидаться со мной», — повернулся Дефо к Мэтью. «Вы дали мне пищу для размышлений». Он подал молодому человеку руку, и тот церемонно пожал ее. «Надеюсь, у вас все сложится хорошо».
«И у вас, сэр».
«Давай пошли», — поторопил с угрюмым видом Парментер. «Время беседы окончено».
Пока они двигались по запутанному коридору, Мэтью спросил.
«А не знаете, все ли клетки в подземелье заняты?»
«Зачем тебе? Хочешь угодить в одну из них?»
«Нет-нет. Мистер Дефо рассказывал мне об узниках, которых там держат, о тех, кто может создать проблемы. Мне просто стало любопытно».
«Ну надо же».
Мэтью следовал за стражем, несколько секунд прошло, прежде чем он попытал удачу снова.
«Так все ли камеры в подземелье заняты?»
«Несколько пустуют. Я могу устроить так, что ты увидишь их своими глазами и проведешь там парочку милых ночей в темноте и одиночестве. Хочешь?»
«Нет, я вполне способен задействовать мое воображение. Но еще один момент. Есть ли запертая дверь, которую нужно миновать, чтобы достичь тех камер?»
«Пройдешь под аркой через маленький мостик, под который сливает дерьмо, и окажешься у двери в подземелье. Уверен, что не хочешь сам посмотреть? Там удивительно сладостный запашок, знаешь ли».
«Уверен, что так и есть», — согласился Мэтью.
Он сложил воедино все известные факты и пришел к еще одному вопросу. «А как долго вы работаете здесь?»
«Кажется, всю жизнь. Это место прирастает к тебе. Я здесь уже 8 лет, в следующем месяце будет точнее. И не знаю, гордиться этим или наоборот».
Мэтью был благодарен хотя бы за то, что Парментер вел себя как цивилизованный человек. Он мог представить, как на подобные вопросы отвечал бы Боудри.
«А за 8 лет вашей работы кто-нибудь сбегал отсюда?»
«Двое, насколько я помню. И одного из них поймали час спустя. Двое — это не так много по сравнению с тем, сколько узников провели здесь свой срок до конца. Так что... черт тебя побери! Постой-ка!»
Он отвесил Мэтью неслабый удар по затылку.
«Да у тебя нет никакого права расспрашивать меня о таком».
«Прошу прощения, я забыл свое место», — ответил Мэтью.
Они спустились вниз по лестнице.
«Но еще одно, пожалуйста. Скажите, хотя бы один из этих двоих сбежал из подземелья?»
«Прикуси язык, Корбет», — последовал жесткий ответ. «Больше я отвечать не буду».
«Ну, как скажете. Но это печально, потому что я собирался предложить вам кое-какую информацию взамен. Я собирался задать вопрос и, получив ответ, рассказать вам, что я видел, заглянув в лицо Альбиона. Об этом я никому не говорил».
Впереди, прямо посреди коридора, лицом вверх лежал человек.
Парментер остановился, чтобы посветить на исхудавшего узника. Он отвесил ему быстрый пинок в ребра, и тот, застонав, перевернулся на бок.
«Поднимайся, Эддингс», — скомандовал Парментер. «Если я вернусь и застану тебя тут, всыплю плетей».
Он переступил через тело узника и продолжил путь. Мэтью пришлось сделать то же. Парментер возобновил разговор.
«У Альбиона нет лица. Он носит маску. Так или иначе, начальник тюрьмы сказал нам, что мы не должны это обсуждать».
Жаль. У Мэтью было чувство, что раковина Парментера была не такой уж крепкой и могла треснуть в одном из своих слабых сочленений. «А меня так тянуло поделиться этим с кем-то. Уверен, булавка нашла бы эту информацию крайне интригующей».
«У тебя ничего нет. Или я не знаю, что означает это причудливое слово, которое ты только что сказал».
«Оно означает, что, скорее всего, лорд Паффери неплохо заплатил бы за мою информацию. Не меньше гинеи, я бы сказал». Парментер не ответил. Они подошли к арке, ведущей в Каир. По подсчетам Мэтью оставалось еще пару раз повернуть по коридору, прежде чем они достигнут его камеры. С треснувшего потолка стекала вода и сбегала вниз по каменным стенам, образуя грязные лужи под ногами. Внезапно перед глазами Мэтью возникла рука и ухватила его за ворот тюремной рубашки. Парментер был сильнее, чем казался, или Мэтью просто настолько ослабел от нехватки еды. Он вынужденно замер, и Парментер прижал его к стене коридора.
«Слушай сюда!»
Страж поднял свой фонарь так, чтобы полностью осветить лицо узника.
«Мне не нравится твой способ заговаривать мне зубы».
Плечом Мэтью ударился о стену, и боль разлилась по телу. Но это было лучше, чем удар дубинкой, которая оставалась на месте, болталась на кожаном шнурке на поясе охранника.
«Простите», — сказал Мэтью. «Давайте забудем эту дискуссию, этот разговор», — решил он подобрать слово попроще. «Хорошо».
Парментер проигнорировал вопрос.
«У меня тоже есть, что у тебя спросить».
Он понизил голос почти до шепота, хотя они были в коридоре одни.
«Что за дела у тебя с Альбионом? Он никогда раньше своими призрачными ботинками сюда не захаживал. Что ты натворил там, снаружи, чтобы привести его сюда?»
«Ничего такого, что я мог бы вспомнить».
«Ты убил кого-то? Ему нет дела до убийц».
«А что с его предыдущими 6 жертвами? Они не были убийцами?»
«Нет. Ну, 2 убивали, а что до остальных 4? 2 из них были хулиганами, 1 взломщиком и еще 1 похитителем собак».
Мэтью кивнул. Парментер описывал 2 убийц, 2 обыкновенных головорезов по найму, взломщика и вора, похищающего собак на шкуры для скорняков. Мэтью решил еще раз попытать удачу и понадеялся, что колесо фортуны выкинет ему счастливое число. «Один из тех, кто пытался сбежать из Ньюгейта, все-таки содержался в подземелье?» Парментер посмотрел налево, затем направо, словно боясь, что их кто-то подслушает. Затем снова перевел взгляд на лицо Мэтью.
«Сначала расскажешь ты, что у тебя есть такого, что можно продать булавке?»
Мэтью постарался состряпать что-то на скорую руку. «Но следует отметить вот что. Его глаза сверкнули за этой маской. Они были похожи на 2 окна в ад. Я был потрясен до глубины души, когда заглянул в них, и все же не мог не сделать этого. Еще я слышал, как он говорил, но слышал не ушами, спешу заметить, а вот здесь». Он постучал по своей макушке. «Я слышал, что в его списке еще 3 жертвы. Имя одной из них начинается на А. Я слышал, как Альбион говорил, что уже наточил свой меч и скоро ударит снова. Возможно, завтра ночью, если все пройдет гладко. Но он будет снаружи, будет выслеживать свою жертву. Вот что я от него услышал».
«Продолжай»,
— рот Парментера искривился.
«Разве ты мог слышать от него что-то подобное?»
«Мог и слышал. Вы знаете, почему Альбион приходил сюда поговорить со мной? Потому что я и он связаны убийством. Да, все верно. Человек, которого я убил, был в его смертельном списке. Он сказал мне это и приходил сюда поблагодарить меня».
«Давай дальше».
На этот раз охранник говорил шепотом. Его глаза-бусинки расширились настолько, насколько могли. Парментер убрал руку с воротника Мэтью.
«Кого ты убил? Кто это был?»
«Пруссак по имени Дальгрен. Почему он был в списке Альбиона, мне неизвестно, но теперь вы знаете. И попробуйте сказать, что булавка не купит информацию, пришедшую из первых уст».
«Христовы кровавые гвозди!» — воскликнул Парментер. «Если бы я увидел такое в булавке, я бы просто проглотил эту историю».
«История ваша. Только не раздавайте ее бесплатно никому. Особенно Боудри».
«Ох, я терпеть не могу этого напыщенного дрестуна», — прошипел Парментер. «Он, похоже, убил Павиана и украл его лицо. И, кажется, иногда перебирает с белым бархатом. Исчезает на несколько дней, а потом возвращается и не помнит ничего о том, что делал и где был».
«Белый бархат? А что это?»
«Дешевый джин, который оставляет человека без чувств. Лучше держаться подальше от этого пойла, мой тебе совет. Ну, если ты, конечно, когда-нибудь выйдешь отсюда, я имею в виду».
«Ладно, хорошо. Итак, теперь насчет камер в подземелье и беглецов».
«Ну, если я скажу тебе, ты же не доставишь мне неприятностей, не так ли?»
«Буду вести себя так, будто вы мне ничего не говорили. Это просто удовлетворит мое любопытство». Мэтью решил надавить, потому что Парментер явно колебался. «Ну же, ну проявите немного милосердия ко мне. Мне нужно что-то, над чем можно подумать». И снова взгляд налево, затем направо, а потом Парментер сдался.
«Да, один из них выскользнул из камеры в подземелье. Это случилось через год или около того, после моего прихода сюда».
«А из какой камеры?»
«А нет, не загоняй коней так далеко. Этого тебе вполне хватит».
Парментер махнул фонарем, и Мэтью двинулся в путь. Без цепей идти было намного легче, но Мэтью заметил, что все еще горбится и идет той же сутулой хромой походкой, что и раньше. Похоже, ноги привыкли к оковам. Он видел, как быстро человек привыкает к темноте, отчаянию этого места и теряет надежду когда-либо снова увидеть солнце. Впрочем, из-за непрекращающегося ливня эту безнадегу сейчас разделяет с ними, пожалуй, каждый лондонец. Мэтью почувствовал, что Парментер уже подсчитывает, за сколько шиллингов сумеет продать информацию булавке. Пожалуй, сведения, полученные из первых уст об Альбионе, заставят лорда Пафери визжать, как маленькая девочка. И будь прокляты, факты. Пафери раздувает любые фантазии, чтобы накормить свою голодную аудиторию. Можно было поклясться, лорд Пафери будет благодарен за то, что ему вовремя подадут убийцу Альбиона, как раз к очередному приему пищи. А Мэтью, в свою очередь, был готов поблагодарить Альбиона. Он понял, как только прошел входную арку в Каир, что появление Альбиона в Ньюгейте и его загадочное поведение, будь то обещанием защиты или смерти, спасло его мозг от превращения в горшочек пудинга. В таком месте, как Ньюгейт, ничего не стоило потерять всякий смысл, всякий интерес, кроме как к извлечению вшей из бороды, всякое любопытство, всякие вопросы. К примеру, о том, сколько осталось жить Уайлеру, всякое достоинство, сострадание, да вообще все. Но теперь для поддержки мозга в рабочем состоянии у Мэтью был Альбион и подземелье, и птичка, которая однажды улетела из Ньюгейтской клетки. У него впереди, не приведи Господь, было еще 6 месяцев, чтобы сгнить здесь заживо. Но, по крайней мере, теперь у него появилась проблема, которую надо решить, и в сложившихся обстоятельствах для него эта история была настоящим подарком. Он, расставшись со стражником, спустился по лестнице в камеру, где никогда и ничто особенно не менялось, разве что отсюда периодически уносили тела. Но Мэтью беспокоил один момент. Хотя он не верил в приметы, оглядываясь назад, он понимал, что сделал очень плохой выбор. Почему? Почему в сочиненном на скорую руку рассказе для Парментера он решил сказать, что имя одной из будущих жертв Альбиона начинается на «А»? Неужели был настолько захвачен врасплох, что забыл, как произносится собственное имя?